Год 1983. Парк пурпурного бамбука. Пекин, Китай. Бамбуковая роща покачивалась в сумерках. Стояла поздняя осень, и озеро отливало глубоким индиго. На хрустальном небосводе зажглись первые звезды. Среди них была одна серебристая точка, чье быстрое движение и увеличивающийся размер указывали, что это не звезда. Объект, плывя на высоте около 100 метров над землей и постепенно опускаясь, казалось, что-то высматривал. В почти опустевшем парке никто не заметил прибытия загадочного посетителя. Из грота в прибрежной скале послышались два задыхающихся голоса.
«Сю-сю, ты самая красивая девушка на свете. Я не могу, пожалуйста, ну только разочек».
«Осторожнее. О, как хорошо. Да, вон там».
К гроту приблизились торопливые шаги. Влюбленные прервали свое занятие и попытались затаиться, но было слишком поздно. Несколько полицейских ворвались в грот и поймали сладкую парочку в лучи своих фонариков. Прежде чем молодой человек успел что-то сказать, полицейские оттащили его от девушки и швырнули на землю. Девушка закрыла лицо руками и зарыдала. Через 5 минут в отделении полиции парка.
«Ваше имя?»
Всхлипы в ответ.
«Хватит реветь. Отвечайте на вопрос».
«Чен Сю-Сю».
Последовало еще больше всхлипов.
«А вы?»
«Джан Юанчао».
Персонаж романа «Темный лес», рабочий химкомбината на пенсии.
«В каких вы отношениях?»
«Мы встречаемся».
«Встречаетесь? Парк был закрыт. Так чем же вы занимались там, в гроте?»
«Не ваше дело!» — вскинулся Джан Юанчао.
«Ах, не наше дело. Дайте-ка я вам кое-что расскажу. Видите ли, сейчас идет кампания за поддержание духовной чистоты под названием «Мощный удар». И направлена она на вас, молодежь, развращенную идеями западных капиталистов. В прошлом месяце один парень примерно твоего возраста попытался облапать гражданку в автобусе. И знаешь, что с ним произошло? Его признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к расстрелу».
«Товарищ, ну, пожалуйста, я не хотел выказать неуважение».
Тон у Джан Юнчао был теперь умоляющий.
«Между нами все серьезно, даже день свадьбы назначен, но ни у нее, ни у меня нет своего угла, поэтому мы... Вы же тоже когда-то были в нашем возрасте, верно? Вы курите?»
Он вынул пачку сигарет и протянул ее полицейскому, заискивающе улыбаясь.
«Ты что себе вообразил? Решил подкупить офицера народной полиции пачкой сигарет? Запомни раз и навсегда. Здесь тебе не рынок. Торговаться не собираемся».
Но Джан Юанчао впихнул таки полицейскому в руку пачку, под которой была спрятана купюра в 10 юаней. Полицейский обхватил пальцами пачку и купюру, и лицо его немного смягчилось. Но только он открыл рот, чтобы что-то сказать, в кабинет вошел другой офицер среднего возраста.
«Что тут у нас с этой парочкой?» «Товарищ начальник отделения!»
Перед тем, как вскочить, полицейский сунул сигареты и деньги в карман.
«Мы нашли их в гроте, когда они... Поскольку они собираются пожениться, я думаю, можно просто оштрафовать их, отпустить. Что скажете?» «Вы поймали их в гроте?» — воодушевился начальник. «Отлично. Только что звонил начальник городского отдела. Он обеспокоен, что мы не выполнили квоту по мощному удару. Отправь-ка их к нему».
«Подождите, подождите! Мы же скоро поженимся! За что вы нас забираете?»
Джан Юанчао по-настоящему испугался и вскочил на ноги.
«Это несправедливо!»
Полицейский кинулся, чтобы утихомирить бунтаря, и Юанчао оттолкнул его.
«Нет, ты только посмотри! Он не только сексуальный извращенец, он еще и на офицера полиции напал!» — с триумфом возвестил начальник. «Немедленно арестовать и припроводить в городотдел!»
Полицейские поволокли упирающегося Джан Юанчао и плачущую Чен Сю-Сю из кабинета. Но когда они были уже у выхода, в отделение влетел полицейский с младенцем на руках.
«Смотрите, шеф, мы нашли подкидыша, лежал в парке, на скамейке у моста. С ним бутылка молока и 1000 юаней».
Всеобщее внимание обратилось на ребенка. Даже полицейские, удерживающие парочку, остановились. Чен Сюсю не отрывала налитых слезами глаз от младенца.
«Это вы бросили ребенка?» —
спросил начальник отделения у Джан Юанчао.
«Да нет, нет!» — кровь отхлынула от лица Юанчао. «Мы ведь даже еще не... Ну, вы понимаете, у нас не может быть ребенка. А даже если бы это и мы, то как же можно после такого идти, как ни в чем не бывало, в грот и...»
«Вы видели, кто это сделал?»
Джан Юанчао и Чен Сюсю помотали головами. Начальник отделения утратил интерес к парочке. Он взглянул на младенца, ущипнул его за пухлую щечку.
«Ах ты, лапуля! И при нем столько денег! Это ж моя зарплата за целый год! Что за придурки взять и бросить ребенка? В каком же гнилом мире мы живем? Кругом сплошной бардак! Молодые парни и девушки спят вместе, не будучи женаты, и даже детей рожают. Надо нам не просто мощно ударить. Нам надо ударить так, чтобы всем неповадно было».
Все полицейские наперегонки кинулись выражать начальству свое самое горячее одобрение.
«Ну чего стоите? Отвезите этих в городотдел. Как раз квота наберется», — велело начальство офицерам, держащим влюбленную пару. «А что до ребенка? Сяоли, может, позаботишься о нем?»
Чен Сюсю, которую полицейские вели к выходу, оглянулась на младенца. Хотя она не помнила себя от страха, материнский инстинкт по отношению к беспомощной крохе был сильнее. Конечно, поделать она ничего не могла. Ребенок не имел к ней никакого отношения и никогда не будет иметь к ней никакого отношения. Уходя, начальник отделения вдруг обернулся.
«А это мальчик или девочка?» «Да посмотрите, какая она хорошенькая», — сказал полицейский, который держал ребенка. «Конечно, девочка».
Но другой полицейский, приверженец доказательных методов расследования, развел младенцу ножки и внимательно всмотрелся.
«Шеф, это мальчик».
И словно подтверждая правоту бравого полицейского, младенец спустил золотистую струйку прямо ему в лицо.
«Э, ты чего? Вот негодник!»
Висящий за окном полицейского участка серебристый объект бесшумно полетел прочь. Находящийся внутри объекта миниатюрный компьютер сделал вывод. В этой новой вселенной, которая недостает 5 килограммов массы, женщины, создавшие серебристый объект, бутылку с посланием, больше не существует. Вернее сказать, она никогда не существовала и никогда не будет существовать. Однако бутылке предстояло завершить свою миссию. В этом новом мироздании ей требовалось найти подходящего человека, которому можно было бы передать сообщение из прошлой вселенной. Бутылка дрейфовала здесь в течение миллиардов лет с единственной целью — исполнить поручение, которое было старше самой Вселенной. Это поручение дала ей женщина, которой не существовало. В нынешней Вселенной система Трисоляриса не имела ничего общего с предыдущей версией. Три звезды составляли устойчивую группу, и вместо трисоляриан с их жестокой экосистемой здесь сформировался другой вид низкоэнтропийных сущностей. Солнечная система и Земля были на первый взгляд такими же, как в прошлый раз. Однако по сравнению со сведениями, хранящимися в бутылке, многие, очень многие детали изменились. Некоторые люди так никогда и не родились, а другие давно умерли. Даже те, кто еще жил, вели совершенно другую жизнь. Бутылке это было безразлично. Она обязана исполнить свою миссию, и все. Инструкции прямо указывали на конечную цель — Юнь Тяньмина.